О смерти. Письмо первое.
Дорогой мой, ты хотел знать, что я думаю о смерти и о бессмертии. Я готов изложить тебе мое понимание. Я не выдумал его, а выстрадал и выносил его в течение долгого ряда лет. И теперь, когда опять пришло такое время, что смерть царит надо всеми нами, и каждый из нас должен готовиться к уходу из земной жизни, я вновь пересмотрел мой опыт и мое видение и расскажу тебе, к чему я пришел. В такие времена все чувствуют и предчувствуют наступление своего конца, и потому невольно возвращаются воображением и мыслью к проблеме смерти. При этом человек чувствует себя смущенным и подавленным, потому что он не знает, что же такое смерть на самом деле, и еще потому, что никто из нас не может примириться со своей смертью и включить ее в свою жизнь. Такие времена обычно называются тяжкими и страшными. А в действительности это времена духовного испытания и обновления, суровые, но благотворные времена Божьего посещения. Видишь ли, у меня всегда было такое ощущение, что в смерти есть нечто благостное, прощающее и исцеляющее. И вот почему. Стоит мне только подумать о том, что вот эта моя земная особа, во всех отношениях несовершенная, наследственно обремененная, вечно болезненная, а в сущности неудавшаяся ни природе, ни родителям, сделалась бы бессмертную, и меня охватывает подлинный ужас. Какая жалкая картина! Самодовольная ограниченность, которая собирается не умирать, а заполнить собою все времена. Несовершенство, которое не подлежит ни исправлению, ни угашению. Бесконечный огрех, вечный недотепа. Что-то вроде фальшивого аккорда, который будет звучать всегда, или несмываемое пятно земли и неба. Вижу эту приговоренную к неумиранию телесную и душевную ошибку природы в виде моей особы и думаю, а ведь законы природы будут действовать с прежней неумолимостью, и я буду становиться все старше и, наверное, все немощнее, все беспомощнее, страшнее и тупее, и так без конца. Какая претензия и какое несчастье! После этих видений я просыпаюсь как от тяжелого сна к благословенной действительности, к реально ожидающей меня смерти. Как хорошо, что она придет и поставит свою грань. Как это прекрасно, что она прекратит мою земную дисгармонию. Значит, эта мировая ошибка, носящая мое земное имя, может быть погашена или исправлена. А смерть придет как избавительница и исцелительница. Милостиво укроет меня своим покровом, даст мне прощение и отпуск, откроет мне новые, лучшие возможности, а я приму от нее свободу и, ободренный ею, начну восхождение к высшей гармонии. И вот это ожидание и эта уверенность даруют всей моей жизни меру и форму. Слава Богу! Все мое земное страстное кипение — это бесконечная борьба с самим собою, с моими противниками и со слепым безразличием человеческой толпы. Это борьба, в которой я от времени до времени изнемогаю, доходя до муки и отчаяния. Все это не будет длиться вечно, не заполнит все Божьи времена. Не вечно придется мне заживлять те раны, которые происходят от встречи моей немощи с непомерными заданиями жизни и мира. Придет час, и отрешит вола от плуга на последней борозде. Пушкин. Безмерная длительность отпадает, и моя жизнь получает меру срока, меру долга, меру напряжения, меру плена и меру томления. Как это благостно! Моя жизнь приобретает форму, форму свершающего конца. Я знаю, я твердо знаю, что придет избавление, что откроется освобождающий исход, и что мне надо к нему готовиться. И вот главное, мне надо постараться, чтобы мой земной конец стал не обрывом, а завершением всей моей жизни. Все цели мои, все мои труды и творческие напряжения должны вести к этому завершению. Правда, я не знаю, когда и как наступит этот конец. Но и это благо, ибо это понуждает меня быть всегда готовым ко всему, к отозванию и уходу. Одно ясно, меря человеческой меры, надо признать, что срок не слишком далек, и что мне нельзя терять времени, нельзя откладывать того, что должно быть сделано. Но зато есть много такого, что надо совсем отменить, устранить с дороги. Время мое ограничено, и никто не знает, каким сроком. А когда осмотришься, то видишь, что неизмеримое, чудесное богатство мира, природы, человеческого общения и культуры, все эти возможности созерцания и радости, все эти поводы духовного восприятия и духовной отдачи, все эти творческие зовы и задания, все это неисчерпаемо, ответственно, притрудно и обязывающе. Таким образом, смерть становится для меня оформляющим и осмысливающим началом жизни, не то призывом, не то советом. Как если бы старший друг, любящий и заботливый, сказал мне: «Знаешь что, жизнь-то ведь коротка, а прекрасным возможностям в любви, в служении, в созерцании и созидании нет числа. Не лучше ли оставить без внимания все пошлое, жалкое и ничтожное и выбрать себе лучшее, подлинно лучшее, на самом деле прекрасное, чтобы не утратить божественных красот мира и жизни?» Идея смерти как бы открывает мне глаза и вызывает во мне какой-то неутолимый голод, жажду истинного качества, волю к божественным содержаниям, решение выбирать и отбирать, верно, не ошибаясь и не обманываясь. Я постепенно учусь различать, что действительно хорошо и прекрасно перед лицом Божьим, и что мне только кажется хорошим, а на самом деле лишь соблазняет, прельщает и разочаровывает. И проходя этот жизненный искус, я все более и более убеждаюсь, что в жизни есть многое множество содержаний, занятий и интересов, которыми не стоит жить или которые не стоят жизни, и напротив, есть такие, которые раскрывают и осуществляют истинный смысл жизни. А смерть дает мне для всех этих развлечений и познаний верный масштаб, истинный критерий. Мне думается, что все мы уже переживали и еще переживем не раз нечто подобное, когда близится смерть или когда, по крайней мере, тень смерти осеняет нас, то все содержания и ценности жизни как-то вдруг словно сами по себе переоцениваются. Все то, что в тусклой повседневности, во время безопасного прозябания, казалось нам стершимся, безразличным, почти обесценившимся, вдруг раскрывает свои различия, показывает свое настоящее качество и находит свое верное место и истинный ранг. Око смерти глядит просто и строго, и не все в жизни выдерживает ее пристального взгляда. Все, что пошло, тотчас же обнаруживает свое ничтожество, наподобие того, как листы бумаги, охваченные огнем, вдруг вспыхивают ярким пламенем, и сейчас же чернеют, распадаются и истлевают в пепел. Так что впоследствии даже не верится, что этот прах и тлен мог представляться важным и ценным. Но зато все истинно ценное, значительное и священное утверждается перед лицом смерти, победоносно выходит из огненного испытания и является в своем истинном сиянии и величии. Первое изобличается и разоблачается, второе оправдывается и подлинно освящается. И не то, чтобы мы сами это производили. Нет, это огненное испытание идет от смерти и осуществляется ее близким дыханием. Бывают в человеческой жизни такие дни и минуты, когда человек внезапно видит смерть перед собой. Ужасные минуты. Благословенные дни. Тогда смерть, как некий Божий посол, судит нашу жизнь, и вся наша жизнь проносится перед нашим духовным взором, как на молниеносном параде. И все, что в ней было верного и благого, все, чем на самом деле стоит жить, все утверждается как подлинная реальность, все возносится в сиянии, а все, что было мелко, ложно и пошло, все сокрушается и посрамляется. И тогда человек проклинает всю эту ложь и пошлость и судит себя, как растратчика сил и глупого мота. Зато как он радуется всему верному и подлинному, и сам не понимает, как это он мог жить доселе чем-нибудь иным. Он слышит, как в глубине его души все упущенное стонет и молит о восстановлении, и сам начинает мечтать о том, чтобы прошлая жизнь считалась прожитую начерно, и чтобы была дана ему возможность прожить новую жизнь уже набело. Мгновенно родятся планы новой, чудной жизни, и тут же беззвучно произносятся клятвы верности ей, а к Богу восходят молитвы о даровании новых сроков и новых возможностей. А когда опасность смерти проносится и вновь наступает тишина и спокойствие, тогда человек видит, что вся его жизнь была как бы разобрана и провеяна, и делает один из значительнейших выводов своей жизни. Не все, чем мы живем, стоит того, чтобы мы отдавали ему свою жизнь. Только те жизненные содержания и акты полноценны, которые не боятся смерти и ее приближения, которые могут оправдаться и утвердиться перед ее лицом. Все, что стоит нашего выбора и предпочтения, нашей любви и служения, даже в предсмертный час, все прекрасно и достойно. За что можно и должно отдать жизнь, то и надо любить, тому и надо слушать. Жить стоит только тем, за что стоит бороться насмерть и умереть. Все остальное малоценно или ничтожно. Все, что не стоит смерти, не стоит и жизни, ибо смерть есть пробный камень, великое мерило и страшный судья. А вот как я созерцаю смерть. Мой дорогой друг, смерть не только благостна, она не только выручает нас из земной юдоли и снимает с нас непомерность мирового бремени. Она не только дарует нам жизненную форму и требует от нас художественного завершения. Она есть еще некая таинственная, от Бога нам данная мера всех вещей или всех человеческих дел. Она нужна нам не только как узорешительница или как великая дверь для последнего ухода. Она нужна нам прежде всего в самой жизни и для самой жизни. Ее облачная тень дается нам не для того, чтобы лишить нас света и радости, или чтобы погасить в нашей душе охоту жить и вкус к жизни. Напротив, смерть воспитывает в нас этот вкус к жизни, сосредоточивая и облагораживая его. Жить божественным на земле, пока еще длится наша недолгая жизнь. Тень смерти учит нас жить светом. Дыхание смерти как бы шепчет нам, опомнитесь, одумайтесь и живите в смертности бессмертным. Ее приближение делает наши слабые, близорукие глаза зрячими и дальнозоркими, а ее окончательный приход освобождает нас от бремени естества и от телесной индивидуации. Позволительно ли нам проклинать ее за все это и считать ее началом зла и мрака? Я понимаю, что ее окончательность и непоправимость, ее таинственность и загадочность могут внушать людям трепет. Но ведь поток жизни, в котором мы все пребываем, несет нам ежеминутно ту же непоправимость, ту же таинственность и непостигаемую сложность. Ведь каждый миг нашего земного пути невозвратим и, отгорая, уносится в какую-то пропасть. И эта бездна прошлого и надвигающаяся на нас бездна будущего не менее страшны, чем миг предстоящей нам смерти. Жизнь не менее таинственна, чем смерть, только мы закрываем себе глаза на это и привыкаем не видеть. А смерть, если ее верно увидеть и понять, есть не что иное, как особый и величественный акт личной жизни. И тому, кто ее верно увидит и постигнет, она откроется как новый друг, бережный, верный и мудрый. О бессмертии. Письмо второе. Но ты хотел еще знать, мой друг, признаю ли я бессмертие личной души? Я хотел бы ответить тебе и на этот вопрос со всею прямотою и откровенностью, но помимо всякой богословской учености. Скажу тебе по совести, что самая мысль об окончательном, бесследном исчезновении моей духовной личности кажется мне бессмысленной, слепорожденный и мертвый. Эту возможность я переживаю как нелепую и отпетую невозможность, которую даже обсуждать не стоит. Ну, приблизительно так, как если бы кто-нибудь начал рассуждать о темном свете, о бессильной силе или о небытии бытия. Есть люди, склонные к пустому, конструктивному мышлению. Они не хотят исходить от реальности. Их прельщает стройность и последовательность мысли, беспочвенность им не страшна, а в истину они не верят. Им-то и надо предоставить оперировать с такими понятиями, как смертность живого духа. Но присущее мне чувство реальности уклоняется от этого. Каждый человек, и в особенности каждый ученый, исследователь, должен обладать неким верным чутьем, опытным в созерцании глазом, интуитивным ощущением предмета и его объективной природы, чтобы не поддаваться таким соблазнам и не тратить время на обсуждение пустых и отвлеченных возможностей, чтобы не гоняться за такими логическими призраками и не впадать в последовательную, но мертвую схоластику. Нереальные возможности — суть невозможности. Праздные фикции. А тот, кто хочет говорить о реальных возможностях, тот обязан находить соответствующие реальности и держаться за них. Вот почему я хотел бы установить, что о смерти нашей духовной личности может говорить только тот, кто или совсем лишен духовного опыта, или не желает пребывать в нем и опираться на него. Возможно, что при этом он исходит всецело из чувственного опыта естествознания, рассудочно переработанного и духовно неосмысленного, принимаемого им за единственно допустимый и верный опыт. Но возможно, что он исходит при этом из буквенного понимания какой-нибудь философской или религиозной книги, в которой об этом ничего не сказано, или же сказано как раз обратное. Но во всех этих случаях люди идут мимо настоящего первоисточника, мимо подлинного духовного опыта и настоящих духовных реальностей и судит о том, что от них скрыто. Этот опытный источник, эту подлинную реальность каждый из нас должен пережить лично и самостоятельно. Он должен носить их в самом себе для того, чтобы судить о них из них. Если он лишен этого опыта, если он ему совершенно недоступен, то вряд ли окажется возможным дать ему сколько-нибудь наглядное представление о духе и его жизни. А доказательство станет уже совсем невозможным. Но если у него есть хотя бы слабое ощущение духа, как бы горчичное зерно этого опыта или тлеющая искра, скрытая под пеплом повседневной жизни и способная дать пламя, то ему, наверное, можно будет показать все существенное и добиться взаимного понимания. При всем этом я имею в виду живой опыт нашего нематериального, нетелесного и притом именно духовного бытия. Страшно нам, земнородным, помышлять о смерти. Страшно нам представить себе, что наше телесное естество распадется и предастся тлению. Страшно нам, что угаснет наше земное сознание, и самосознание, прилепленное к нашему телу, связанное с ним, им ограниченное и в то же время обогащенное. Прекратится все мое здешнее. Расстроится все мое земное душевно-телесное устройство. Что останется тогда от меня? Да и останется ли что-нибудь? Что сделается со мной? Куда я денусь? Что это за бесследное, таинственное исчезновение в вечном молчании? Вопрос встает за вопросом и остается без ответа. Тьма, бездна, конец, больше никогда. Есть, однако, ключ к этой томительной загадке, есть некий подступ к этой пугающей тайне. А именно, никто не может дать мне ответ на этот вопрос, только я сам. Только я один могу сделать это, и притом через собственный внутренний опыт. В этом опыте я должен пережить и увидеть мое собственное духовное естество и добыть себе очевидность моего духовного бессмертия. Пока я этого не совершу, всякий чужой ответ, как бы умно и изящно он ни был оформлен, будет мне не ясен, не убедителен, не окончателен, уже в силу одного того, что земной язык не имеет для этих обстояний верных слов и отчетливых представлений. А сверхземному языку я еще должен самостоятельно научиться, то есть приобрести его, или, еще точнее, творчески создать его в себе, чтобы понимать его и владеть им. Если я, например, не разумею по-китайски, то сколь бы живые свидетели не рассказывали мне на китайском языке о китайских событиях, я останусь в недоумении, ничего не узнаю и ничего не пойму. Чтобы узреть сверхземное, надо реализовать и оформить в себе сверхземной способ жизни, из которого потом и возникает сверхземной язык. И все это в пределах земной жизни. Страшно нам, земнородным, помышлять о смерти, потому что мы не умеем отрываться от земного, чувственно-телесного способа быть и мыслить, и не умея цепляемся за наше тело, как за спасение. Мы принимаем его за наше главное, за наше настоящее существо, а оно есть только богоданная дверь, вводящая нас во внешний материальный мир со всей его обременящей грузностью и легчайшей красотою. И когда мы видим, что эта дверь отказывается служить нам и рассыпается в прах, когда мы думаем о том, что наше тело станет безгласную, бездыханную перстью, то мы в смятении готовы допустить, что это и есть наш сущий и бесследный конец. Мы не можем и не должны презирать или тем более отвергать наше тело, ведь оно вводит нас в вещественный мир, полный разума и красоты. Оно открывает нам все чудеса богосозданной твари, всю значительность и чистоту и величие материальной природы. Тело есть необходимое и естественное орудие нашего приобщения к Божьему миру, нашего участия в нем, и пока мы живы, оно должно оставаться в нашем свободном и здравом распоряжении. Оно дается нам совсем не напрасно, ибо мир природы, в который оно нас вводит, есть таинственное и прикровенное воплощение мысли Божией, живой и художественный символ Его мудрости. Так что и мы сами становимся участниками этого воплощения и этого символа, его живой частью, его органическим явлением. Славно и дивно, что нам был открыт этот доступ. Но еще лучше, что он открывается нам на время. И потом будет отнят и закрыт, ибо нам предстоит нечто более высокое, совершенное и утонченное. Итак, несомненно, что наше тело входит в земной состав нашей личности. Но несомненно также, что оно не входит в состав нашего духовного бытия. И в этом мы должны убедиться еще при жизни. Мы должны научиться не переоценивать нашего тела и отводить ему подобающее место и надлежащий ранг в нашем существовании. Человек способен не только к чувственно-телесному опыту. Ему доступен еще иной, нечувственный и все же предметный опыт. И мы должны вынашивать его, очищать его и предаваться ему. Нам дана способность извлекать себя из телесных ощущений и чувственных впечатлений, уходить нашим вниманием и созерцанием внутрь, в глубину душевно-духовных объемов и освобождать существенное ядро нашей личности от гнета и наваждения материи. Предаваясь этой способности и развивая ее в себе, мы постепенно открываем свое нетелесное бытие и утверждаем его как главное и существенное. Мы приобретаем нечувственный опыт, наполненный нечувственными содержаниями и удостоверяющий нас в бытии духовных законов и предметов. И первое, что нам открывается, это наша собственная духовная личность. Мое духовное «я» открывается мне тогда, когда я убеждаюсь, что я есть творческая энергия, такая энергия, которая сама не материальна, но имеет призвание владеть своим телом как символом, как орудием, как одеянием. Эта духовная энергия имеет силу не служить своему земному телу, но господствовать над ним. Она имеет власть отвлекаться от него и преодолевать его. Она не признает его мерою всех вещей. Эта творческая энергия живет ради других ценностей и служит другим целям. У нее другие критерии и мерилы. У нее совершенно иные формы, иные законы жизни, иные пути и состояния, чем у тел или вообще у материи. Это формы духовной самостоятельности и свободы. Это законы духовного достоинства и ответственности. Это пути духовного очищения и самосовершенствования. Это состояние бессмертия и богосыновства. Эта энергия, как таковая, есть изначально и существенно искра Божия. И человек призван к тому, чтобы принять и утвердить в себе эту Божью искру как свою подлинную и собственную сущность. Человек должен предаться этой духовной искре, потерять себя в ней и тем самым найти себя вновь. Тогда он станет Божьей искрой и сумеет разжечь ее в целое пламя, а себя превратить в несгорающую купину духа. Но в действительной жизни дело совсем не обстоит так, что человек остается действенным и распадающимся, так что Божья искра горит в человеке сама по себе, и человек живет ее силою, ее формами и содержаниями, а земное тело чадит само по себе со всеми своими слабостями и необходимостями во всей своей тварности и тленности. Нет, человек предназначен к единству и призван быть живою и творческую целокупностью. Мой дух — это творческая искра Бога, призван к тому, чтобы пронизать мою душу и прожечь мое тело, превратить и тело, и душу в свое орудие и в свой символ, очистить их от мертвого бремени и художественно преобразить их. Каждому из нас дается своя искра, и эта искра хочет разгореться в нас и стать огненной купиной, пламя которое должно охватить всего человека и превратить его в Божье огнилище, в некий земной маяк Всевышнего. Итак, в этом жизненном развитии искра Божия очеловечивается и индивидуализируется. А человек оправдывает свое существование и освещается в своем творчестве. Человек становится художественным созданием Божиим, личным светильником его света, индивидуальным иероглифом Духа Божия. И тот, кто хоть несколько касался этой тайны единения, этого художества Божия в человеческой душе, тот сразу поймет и примет слово преподобного Серафима Саровского, сказавшего: «Бог заботится о каждом из нас так, как если бы он был у него единственным». И вдруг я слышу, что это олицетворенная искра Божия, это художественное создание его духа, в котором Божья благодать и личная свобода человека сочетались и объединились в творческой мистерии, имеет погибнуть, распасться, исчезнуть в ничтожестве, пустоте и смерти. И к этой праздной выдумке слепых людей я должен отнестись серьезно и принять ее на веру? Эти духовно слепые люди свято веруют в закон сохранения земной материи и физической энергии. Это для них достоверно. В этом они не сомневаются. Но именно потому, что дух не есть ни материя, ни физическая сила, он, по их мнению, или вообще не существует, или же бесследно погибнет. Дух — это свободнейшая и интенсивнейшая энергия, призванная к созерцанию невидимого, к восприятию сверхчувственного, к обхождению с бессмертными содержаниями, постигающая именно в этом обхождении свое собственное призвание и бессмертие. Какая жалкая попытка перенести самую бренную мысль земного мира, мысль о смерти, в сферу нетленных и неприходящих состояний духа. Есть великий художник, который создал внешний мир во всех его великолепных законах и строгих необходимостях, и который до ныне продолжает создавать мир человеческих духов во всей его дивной свободе и бессмертности. Мы — его искры, или его художественное создание, или его дети. И именно в силу этого мы бессмертны. И наша земная смерть есть не что иное, как наше сверхземное рождение. Правда, человеку лишь редко удается предоставить свою свободу целиком Божьему пламени. Лишь редко становится человек во всей своей свободе совершенным художественным созданием духа. Но каждый человек имеет определенную ступень достижимого для него совершенства. Всю жизнь свою он созревает, восходя к этой ступени. Всю свою жизнь он зреет к смерти. И земная смерть его наступает тогда, когда ему не дано подняться выше, когда ему нечего больше достигать, когда он созрел к смертному уходу. Друг мой, это было великим счастьем, что мне дано было узреть Божий мир, внять его голосу, воспринять его живое дыхание, хотя бы бегло, скудно и беспомощно. Я ведь всегда знал и помнил, что за этим, хотя бы кратко и поверхностно воспринятым мною великолепием, имеется еще бесконечное богатство красоты, величия и таинственной значительности, которого я не могу воспринять, которое для меня погибает. И все-таки какое счастье, что мне довелось посетить этот Божий сад! Сколь благостно было это данное мне разрешение, как много получил мой дух от этого пребывания, от прелести этих цветов, от этих радостно сияющих бабочек, от молчаливо молящихся гор, от благовествующих потоков, от тишины облаков, от ликования птиц, от всех земнородных существ, от моря и от звезд, от добрых и от злых людей, и в особенности от великих созерцателей, которые хвалили Творца словами и помыслами в пении и живописании, изображением и изучением, или же прямою молитвою. Какое незаслуженное богатство! Какая неисчерпаемая глубина! Поистине великие и неоплатные дары! И это тоже было великим счастьем, что я не только мог видеть этот мир, но и участвовать в его жизни своей жизнью. Что я мог сам дышать, любить и страдать, совершать поступки и делать ошибки, идти по пути очищения, верить и молиться. Что я имел возможность испытать на самом себе законы мирового естества и осуществлять свою духовную свободу живыми решениями и делами. Что мне было предоставлено жить и созревать к смерти. А потом я буду отозван, так как если бы я созрел для этого отозвания, и как если бы я оказался достоин приобщиться новому, ныне для меня невообразимому, сверхземному богатству, чтобы воспринять его неким новым, внутренним, непосредственно интимным способом. Все, что я упустил и утратил, все, что я, как чувственно ограниченное земное существо, не сумел воспринять, и в чем я смутно чувствовал или блаженно предчувствовал невыразимое в словах дуновение моего Творца, все это и еще иное, прекраснейшее, ожидает меня там, зовет меня туда. Все это откроется мне по-новому в неземных образах и видениях. Тогда я буду воспринимать сущее не как внешний мне предмет, но свободным и блаженным приобщением к его сущности. Это будет творческое отождествление, в котором мой дух будет богатеть, не утрачивая личную форму, но совершенствуя ее. Мне еще надо все увидеть и постигнуть, оставаясь самим собою, все воспринять, чего меня лишила моя земная ограниченность, пережить, ликуя, все чудеса Божьего богатства, которые уже открылись мне или еще не открылись мне в предчувствиях, мечтах и созерцаниях моей земной жизни. Мне предстоит долгое и блаженное восхождение к моему Творцу, к моему Отцу, Спасителю и Утешителю. В дивовании и в молитве, в очищении и благодарении, в возрастании и утверждении. И в этом истинный смысл моего бессмертия, ибо всякое несовершенство не угодно Богу, и в творении Его неуместно. Так я понимаю бессмертие человеческого духа. О терпении. У каждого из нас бывает иногда чувство, что его силы приходят к концу, что он больше не может, Жизнь так тягостна, так унизительна и ужасна, что переносить ее дальше нельзя. Но время идет, оно приносит нам новые тягости и новые опасности. И мы выносим их, мы справляемся с ними, не примиряясь, и сами не знаем потом, как мы могли пережить и перенести все это. Иллюзия невозможности рассеивается при приближении к событиям, душа черпает откуда-то новые силы, и мы живем дальше, от времени до времени снова впадая в ту же иллюзию. Это понятно. Наш взор близорук, и поле нашего зрения невелико. Мы сами не обозреваем тех сил, которые нам даны, и недооцениваем их. Мы не знаем, что мы гораздо сильнее, чем это нам кажется, что у нас есть дивный источник, которого мы не бережем, дивная способность, которую мы не укрепляем, великая сила личности и национальной жизни, без которой не возникла бы и не удержалась бы никакая культура. Я разумею духовное терпение. Что сталось бы с нами, людьми, если бы не духовное терпение? Как справились бы мы с нашей жизнью и с нашими страданиями? Стоит только окинуть взглядом историю России за тысячу лет, и сам собой встает вопрос. Как мог русский народ справиться с этими несчастьями, с этими лишениями, опасностями, болезнями, с этими испытаниями, войнами и уничтожениями? Сколь велика была его выносливость, его упорство, его верность и преданность, его великое искусство не падать духом, стоять до конца, строить на развалинах и возрождаться из пепла. И если мы позднее, потомки великих русских стоятелей и терпеливцев, утратили это искусство, то мы должны найти его вновь и восстановить его в себе, иначе ни России, ни русской культуре больше не бывать. Все время, пока длится жизнь, она несет нам свое «да» и свое «нет», силу и бессилие, здоровье и болезнь, успех и неуспех, радость и горе, наслаждение и отвращение. И вот мы должны как можно раньше научиться спокойно принимать отказы жизни, бодро смотреть в глаза надвигающемуся «нет» и приветливо встречать неприветливую изнанку земного бытия. Пусть приближается низина жизни, пусть грозит нежеланное, неудобное, отвратительное или страшное. Мы не должны помышлять о бегстве или проклинать свою судьбу. Напротив, надо думать о том, как одолеть беду и как победить врага. Сначала это бывает и трудно, и страшно, особенно в детстве. Как тяжела ребенку первая утрата, как томительное первое лишение. И первая боль нам кажется незаслуженной, и первое наказание чрезмерно суровым. Как легко детской душе заболеть завистью, ненавистью, ожесточением или чувством собственного ничтожества. Но все эти жизненные ущербы необходимы и полезны для воспитания характера. Нам надо научиться выносить их, не сдаваясь, и привыкнуть к этому. Нам надо одолеть себе малодушие и не предаваться растерянности. Надо воспитать в себе жизненного стратега, спокойно предвидеть наступление неприятеля и твердо встречать его с уверенностью в собственной победе, ибо победа без этой уверенности невозможна. Искусство духовной победы состоит в том, чтобы извлекать из борьбы с лишениями, опасностями и испытаниями всю новую и новую силу духа. Испытание посылается нам именно для творческого преодоления, для очищения, для углубления, закаления и укрепления. И если счастье может избаловать и изнежить человека так, что он станет слабее самого себя, то несчастье является школой терпения и научает человека быть сильнее себя самого. Итак, человеку необходима прежде всего способность переносить лишения и неприятности, идти навстречу всякой неудовлетворенности и безрадостности и мужественно встречать страдания с поднятым забралом. Это нелегко. Этому надо учиться и научиться. Это удается далеко не каждому и не всегда. Человеку естественно томиться в безрадостной жизни, а бывает так, что его окружает непроглядная тьма, без всякой перспективы и без малейшей искры надежды. Тогда конь нашего инстинкта может подняться на дыбы и обнаружить неукротимое упрямство. Ибо человеку свойственно искать утех и развлечений. Его тянет к чувственному наслаждению, к сильным и острым ощущениям. Он сластолюбив от природы и сам не замечает, как вожделение и страсти овладевают его душою. С этим восстанием естественного сластолюбия надо уметь справляться. Дело не в том, чтобы искоренить его в себе. Утех нужна всякой твари. Человеку нельзя прожить без радости. Дело в том, чтобы утехи нашей жизни не зависели от внешних обстоятельств, чтобы радость наша имела внутренние источники, чтобы мы умели видеть свет и там, где, по-видимому, непроглядная тьма. Бунт чувственного естества должен быть преодолен, иначе человеку грозит разложение личности. Он может быть отчасти укрощен силой воли, отчасти утешен новыми иными радостями. Он может быть подвергнут молитвенному заклинанию, во всяком случае, утихомирен. Жизнь человеческая покоится вообще на управлении самим собою и на самовоспитании. Искусство жить есть искусство воспитывать себя самого к божественному. Чем страшнее, чем безрадостнее жизнь, тем важнее находить совершенное в мире и бескорыстно наслаждаться им. Во всякой траве есть цветы, во всяком облаке есть красота, во всяком человеке есть своя глубина. О вечной тайне молчит природа. Об отрешенности и бесконечности говорит звездное небо. Отвлечение, утешение с радостью ждут нас повсюду. Нужно только умение воспринимать их и предаваться им. Иногда достаточно просто поднять глаза к небу или взглянуть на вдохновенно писанную икону. И нет такого безрадостного тупика в жизни, которого нельзя было бы проломить молитвою, терпением или юмором. Иногда с человеком надо обходиться как с ребенком. Если, например, ребенку надоедает списывать книги, то надо подарить ему красивую тетрадь для собирания чудесных стихотворений. И радость дела рассеет скуку упражнения. Если ребенку кажется томительным повторять пройденное и вечно начинать сначала, надо научить его пускать мыльные пузыри. Пусть радуется на мимолетную и обреченную красоту мгновения. Пусть добьется мастерства в этой невинной игре и поймет значение усилия и упражнения для творчества. Надо упражняться в терпении. Надо ввести в жизнь состязание в терпеливости. Надо научиться терпеть легко. И пусть каждый из ваших детей испытает все радости и разочарования, всю гордость и чувство власти, которые дает нам школа терпения. И что бы ни пришлось человеку переносить, грохот машины или головную боль, голод или страх, одиночество или тоску, он не должен пугаться спозаранку, ибо застращенная душа теряет власть над собою. Страх возникает от воображения опасности или гибели, а храбрость есть власть над своей фантазией. Не надо предвосхищать возможное зло и осуществлять его в воображении. Кто это делает, тот заранее готовит в своей жизни место для него, помогает ему и обессиливает себя. Он заранее застращивает и разочаровывает свое терпение и становится его предателем. Терпение есть своего рода доверие к себе и к своим силам. Оно есть душевная неустрашимость, спокойствие, равновесие, присутствие духа. Оно есть способность достойно и спокойно предвидеть возможное зло жизни и, не преувеличивая его, крепить свою собственную силу. Пусть наступит неизбежное, я готов считаться и бороться с ним, и выдержки у меня хватит. Мы не должны бояться за свое терпение и пугать его этим. А малодушное словечко «я не выдержу» совсем не должно появляться в нашей душе. Терпение требует от нас доверия к себе и усиливается тогда вдвое и втрое. А если час пришел, если испытание началось и терпение впряглось своей силою, тогда важнее всего не сомневаться в нем и в его выдержке. Лучше всего не думать вовсе ни о том, что терпишь, ни о своем терпении. Если же думаешь о своем терпении, то думаешь с полным доверием к его неисчерпаемости. Стоит сказать себе: «Ах, я так страдаю» или «Я не могу больше». И сейчас же наступает ухудшение. Стоит только сосредоточиться на своем страдании, и оно тотчас же начинает расти и пухнуть. Оно превращается в целое событие и заслоняет все горизонты духа. Кто начинает внимательно рассматривать свое терпение, тот пресекает его непосредственную и незаметную работу. Он наблюдает за ним, подвергает его сомнению и обессиливает его этим. А как только терпение прекращается, так уже обнаруживается нетерпеливость, нежелание нести, бороться и страдать, отказ, протест, бессилие и отчаяние. А когда душу охватывает отчаяние, тогда человек готов на все и способен на все, от мелкого унизительного компромисса до последней низости. Дело его кончено, и сам он погиб. И что же тогда? Как быть и что делать? Тогда лучше дать отчаянию свободно излиться в слезах, рыданиях и жалобах. Надо высказаться перед кем-нибудь, открыть свое сердце верному другу. Или еще лучше, надо излить свое отчаяние, свое бессилие, а может быть и свое унижение, в словах предельной искренности перед Отцом, ведающим все сокровенное, и просить у Него силы от Его силы и утешения от Утешителя. Тогда поток отчаяния иссякнет, душа очистится, страдания осмыслятся, и душа почувствует благодатную готовность терпеть до конца и до победы. Но лучше не доводить себя до таких падений и срывов. Надо укреплять свое терпение, чтобы оно не истощалось. Для этого у человека есть два способа, два пути. Юмор в обращении к себе и молитва в обращении к Богу. Юмор есть улыбка земной мудрости при виде стенающей твари. Земная мудрость меряет тварную жизнь мерою духа и видит ее ничтожество, ее претензию, ее слепоту, ее комизм. Эта улыбка должна родиться из самого страдания. Она должна проснуться в тварном самосознании, и тогда она даст истинное облегчение. Тогда и само терпение улыбнется вместе с духом и с тварью, и вся душа человека объединится и укрепится для победы. Молитва имеет способность увести человека из страдания, возвести его к тому, кто послал ему испытание и призвал его к терпению. Тогда терпение участвует в молитве. Оно восходит к своему духовному первоисточнику и постигает свой высший смысл. Нигде нет столь благостного терпения, как у Бога, терпящего нас всех и наше заблуждение. И нигде нет такого сострадания к нашему страданию, как там, в небесах. Мир человеческий не одинок в своем страдании, ибо Бог страдает с ним и о нем. И потому, когда наше терпение заканчивает свою молитву, то оно чувствует себя, как напившимся из божественного источника. Тогда оно постигает свою истинную силу и знает, что ему предстоит победа. Так открывается нам смысл страдания и терпения. Мы должны не только принять и вынести посланное нам страдание, но и преодолеть его, то есть добиться того, чтобы наш дух перестал зависеть от него. Мало того, мы должны научиться мудрости у нашего страдания, мудрости естественной и мудрости духовной, Оно должно пробудить в нас новые источники жизни и любви. Оно должно осветить нам по-новому смысл жизни. Терпение совсем не есть пассивная слабость или тупая покорность, как думают иные люди. Напротив, оно есть напряженная активность духа. И чем больше оно прикрепляется к смыслу побеждаемого страдания, тем сильнее становится его творческая активность, тем вернее наступает его победа. Терпение есть не только искусство ждать и страдать. Оно есть, кроме того, вера в победу и путь к победе. Более того, оно есть сама победа, одоление слабости, лишения и страдания, победа над длительностью, над сроками, над временем, победа человека над своей тварностью и над всякими жизненными обстоятельствами. Терпение есть поистине лестница совершенства. И кто присмотрится к человеческой истории, сколь велики были страдания людей и что из этого выходило, тот познает и признает великую творческую силу терпения. От него зависит выносливость всякого труда и творчества. Оно ведет через все пропасти искушения и страдания. Оно есть орудие и сила самого совершенства, начавшего борьбу за свое осуществление в жизни. И потому оно составляет живую основу всего мироздания и всяческой культуры. Отнимите у человека терпение, и все распадется в ничтожество. Верность, скромность и смирение, любовь, сострадание и прощение, труд, мужество и работа исследователя. Терпеливо делает гусеница свое дело и превращается в бабочку с дивными крыльями. И у человека вырастут еще прекраснейшие крылья, если он будет жить и творить с истинным терпением. Ибо, почерпая свою силу из сверхъестественного источника, он сумеет нести нечеловеческие бремена и создавать на земле великое и чудесное. О совести. Есть старинное предание. В некотором государстве жил-был добрый король. Однажды, в студеный зимний вечер, когда метель заносила глаза и ветер наметал сугробы, он увидел на дороге замерзающего нищего. У него сжалось сердце, и, не задумываясь, он снял свою теплую мантию и завернул в нее несчастного. «Идем», — сказал он ему, поднимая его на ноги, — «в моей стране найдется и для тебя любящее сердце». Так проявляется совесть в человеческой душе, часто неожиданно, но захватывающе и властно. Не произносится никаких слов, никаких повелений. В сознании нет ни суждений, ни формул. В бессловесной тишине совесть овладевает нашим сердцем и нашей волею. Ее появление можно сравнить с подземным толчком, в котором выступает всегда присутствующая, но сокровенная сила. А слова и мысли просыпаются в нас лишь позже, при попытке описать и объяснить совершившийся поступок. В тот миг, когда совесть овладевает нашей душой, у нас нередко бывает ощущение, будто в нас что-то проснулось или восстало. Какая-то особая сила, которая, по-видимому, долго дремала и вдруг очнулась и властно развернулась. Эта сила жила во мне, но я как-то не считал ее своею и не включал ее в себя. Хочется сказать, я не знаю, откуда она взялась, но совсем чужою или постороннюю мне я ее не ощущаю. Она как будто скрывалась где-то во мне самом, но я никогда не думал, что она может оказаться столь сильной и проявиться так, как она проявилась. Она казалась мне простой возможностью, и вдруг оказалась необходимостью. Она воспринималась как дальний зов, и вдруг обнаружилась как ветер и буря. Она была подобна чистому водному ключу, пробивающемуся из глубины, и вдруг превратилась в разливной, все затопляющий поток. Иногда мне казалось, что это не сила, а едва жизнеспособная слабость. И вдруг пришел час ее власти. Я не раз думал, что это прекрасная, но неосуществимая мечта о земном совершенстве. И вдруг эта мечта стала жизнеопределяющей силой. В душе внезапно отпали все трезвые соображения и умные расчеты. Стихли все большие страсти и мелкие пристрастия. И даже опасения и страхи исчезли, словно их и не было никогда. Я совершил поступок, которого раньше никогда не совершал. Да я и не считал себя способным к нему. Но этот поступок был единственно правильным и исключительно верным. Да правда ли, что я это сделал? Или, может быть, это был не я, а кто-то другой во мне? Другой, лучше меня, больше меня, справедливее и храбрее. Ну, откуда же он взялся? И куда он девался? Он, может быть, появится еще раз? Или это все-таки был я сам? Я знаю одно и знаю твердо. Тогда я иначе не мог. Было что-то высшее и сильнейшее, что заставило меня поступить так. На меня как будто бы что-то нашло, захватило меня и понесло. А подумать о себе, о своих силах, о последствиях моего поступка у меня просто не было времени. И теперь, оглядываясь назад, я признаю, что я, строго говоря, и не должен был, и не смел действовать иначе. Я не мог тогда иначе хотеть, а теперь скажу, мне бы не хотелось, чтобы я тогда желал иного и действовал иначе. Так и надо было. Это было лучшее, что я мог сделать. И когда я теперь все это выговариваю, то во мне живет великая и радостная уверенность, что я просто выговариваю правду. Эта уверенность наполняет мое сердце и всего меня каким-то тихим, спокойным блаженством. Одного только мне бы хотелось, чтобы он, этот лучший и больший, явился опять. Опять совершил свое дело и опять подарил мне эту светлую радость. Так совесть научает человека забывать о себе и делает его поступки самоотверженными. Скорби, заботы, опасения, все трудности личной жизни не связывают его больше. Все это отходит хотя бы временно на задний план. Человек перестает быть личным и вдруг становится предметным в лучшем и священном смысле этого слова. Это не значит, что он утрачивает свою личность и делается безличным. Нет. Совесть утверждает, созидает и укрепляет духовно-личное начало в человеке. Но лично мелкое, лично страстное, лично жадное, лично порочное отодвигается в нем и уступает свое место дыханию высшей жизни, побуждением и содержанием Царства Божия, объективной реальности, тому, что можно обозначить строгим словом субстанциональности или целомудренным словом предметности. Человек становится как бы живым и радостным органом великого и священного дела, то есть Божьего дела на земле. Кажется, будто он сбросил с себя бремя своей корысти, или будто у него внезапно выросли крылья, поднявшие его вверх и вынесшие его из жизненного ущелья. Он совершил свой самоотверженный поступок и вернулся, может быть, в серую прозу повседневной жизни, так, как если бы крылья отвалились у него, и как если бы он опять был обречен пробираться в жизни через переулки земной жадности. Но он уже никогда не забудет то чувство блаженной силы и свободы, которое ему дано было пережить. Оно посетило его как бы из потустороннего мира. Но он жил им, он испытал его и всегда будет тянуться к нему. Мы живем на земле в состоянии внутреннего раскола, от которого мы страдаем и который мы не умеем преодолеть. это расхождение между нашими лично эгоистическими побуждениями и нашим божественным призванием, которое мы иногда переживаем как внутреннее влечение, как духовную жажду. Тогда мы оказываемся в состоянии душевной раздвоенности, потому что это тайное влечение окончательно и всецело отдаться Божьему делу всегда живет в глубине нашего сердца. Это влечение Духа требует от нас всегда одного и того же, самого лучшего. И если бы мы предались Ему всецело и окончательно, то вся наша жизнь сложилась бы из одних дел любви, мужественной верности, радостного исполнения долга, правды и великого служения. Но в действительности жизнь идет иначе. Мы слышим этот голос и не слушаемся его. А когда изредка слушаемся, то внутренняя раздвоенность лишает нас цельности и не дает нам той великой радости, которую цельность души несет с собою. Тогда мы испытываем наше повиновение совести как опасное жизненное предприятие или даже приключение, как неблагоразумную мечтательную затею, или, как того требовал Эммануил Кант, как безрадостное исполнение долга, и, следовательно, как тягостное бремя жизни. Если же мы не повинуемся голосу совести, то одна часть нашего существа, и притом лучшая его часть, остается приверженной ему, но внутреннее раздвоение продолжается. Тогда из самой глубины нашего духовного чувствилища, оттуда, где совесть по-прежнему взывает, шепчет, стенает, печалится и укоряет, поднимается недовольство, особого рода печаль и тоска, мучительное неодобрение. Иногда удается вытеснить из сознания это тягостное, но священное неодобрение. Тогда человек отводит ему место в глубоком подземелье своей души и пытается запереть этот подвал и завалить самый ход к нему. Но это нисколько не обеспечивает его от вероятных и даже неизбежных укоров совести, от этих мучительных угрызений, которые будут пожизненно грозить ему, нарушать его душевное равновесие и лишать его духовного покоя. А между тем истинное исцеление, обещающее цельность души, нуждается всего-навсего в моем согласии. Только оно может дать человеку внутреннее примирение, единение между инстинктом и духом, радость добровольности и предметного служения. Я исцелюсь в тот миг, когда предамся божественному зову совести. Тогда я буду делать то, что я должен делать. Но это будет не томительная покорность и не каторга принуждения, а светлая радость жизни. Потому что я буду делать тогда то, чего желает моя собственная воля, и то, чего она желает, будет лучшим, и притом на самом деле лучшим. И это лучшее станет для меня внутренней необходимостью, единственной возможностью и осуществленным делом. Иначе я не могу. И не мог иначе хотеть, и не хочу иначе мочь. Именно в этом мой долг. Но я желаю осуществить его не потому, что это мой долг, а потому, что это есть объективно лучшее, к чему зовет меня мой дух, совесть, и к чему прилепляется любовь и мой инстинкт. Так возникает совестная цельность человеческой души. Пока я еще не знаю, что такое совесть, и не переживал силу и счастье совестного акта, я спрашивал в холодном сомнении, да разве это вообще возможно? А разве человеку дано выходить из своей шкуры и подавлять себе здоровый инстинкт самосохранения? Но если я испытал совестный акт хотя бы единожды, обнаруживаются глубокие изменения. Все былые сомнения и скептические вопросы отпадают. Нет больше ни отрицания, ни иронии. Я знаю, что совестный акт возможен, потому что я пережил его в действительности. Правда, я не знаю, повторится ли он, когда и при каких условиях. Но кто же может мне помешать воззвать к совести по собственной инициативе? Почему я должен думать, что она не отзовется на мой зов? А когда она отзовется, я могу свободно и радостно предаться ее зову. Все это в моей власти. Все это будет происходить в моем внутреннем мире. Мне нужно только знать, как это лучше сделать, чтобы не подменить голос совести и не впасть в иллюзию, в ошибку и самообман? Прежде всего, надо отложить всякое теоретическое умствование, ибо оно непременно приведет за собой форму мысли, суждения, анализа, синтеза и облечет все это в понятия и слова. Все это не нужно, ибо акт совести не есть акт слова облеченного мышления. Он не теория, не доктрина, не максима, не закон и не норма. Не надо ничего выдумывать, не надо размышлять и изобретать, не надо стремиться к какому-то всеобщему законодательству, не надо ничего предвосхищать. Надо ждать некоего эмоционально-волевого подземного толчка. Не следует также спрашивать о том, что было бы полезнее всего или целесообразнее всего. Эти вопросы решаются житейским опытом, наблюдением и рассуждением. Тем более не следует задавать вопрос о приятном, удобном, выгодном, умном и тому подобное. Все это не имеет никакого отношения к совестному акту. Надо искать лучшего, нравственно лучшего, притом не лучшего, по-моему, а лучшего на самом деле. Верующий христианин спросит о христиански лучшем, о совершенном перед лицом Христа Спасителя. И еще одно. Этот вопрос следует ставить не теоретически, не с тем, чтобы узнать, познать истину, сформулировать ее и доказать. Это было бы философское исследование, созерцание и теоретическое рассмотрение. Вопрос должен быть поставлен практически, чтобы сделать, поступить, осуществить. А так как каждый практически жизненный случай индивидуален, единствен в своем роде, то надо искать не общего правила, а личного указания для личного поведения в данном конкретном жизненном случае. Итак, без всяких предвзятых решений, без всяких оговорок, условий, уклонений и резерваций, я стану таким, каков я есть, перед лицом совести, с тем, чтобы в данный конкретный миг моей личной жизни, сейчас и здесь, внять ее голосу, отдаться ее зову и совершить поступок из глубины моего сердца. Я спрошу, как мне поступить, чтобы сейчас и здесь осуществить христиански лучшее, совершенное перед лицом Христа Спасителя? Я ставлю этот вопрос и опускаю его в отверстую глубину моего сердца. И жизнь идет дальше. Тогда желанное дается само. Заглохшее сердце пробуждается, и королевская мантия ложится на плечи нищего. Королевская мантия? Да. Ибо это я, с моим заглохшим сердцем и черствым нравом, я был подобен нищему, сидящему у дороги жизни и занесенному метелью повседневных забот и расчетов. Это меня Господь нашел замерзающим и полумертвым и склонился ко мне, облекая меня своей ризою как светом, как любовью, как откровением. И в акте совести человек воспринимает от Бога откровение, любовь и свет новой жизни. Что есть оптимизм? Вот что необходимо современному человеку, как воздух, как вода и огонь. Это здоровый творческий оптимизм. Мы стоим на пороге новой эпохи. Нам нужны новые творческие идеи. Мы должны смотреть сразу вглубь и вдаль. Мы должны хотеть верного и притом желать сильную волею. И в довершение всего, мы должны верить, что грядущее обновление нам удастся. Мы должны приступить к разрешению предстоящих задач с достоинством и спокойствием, и в то же время с великой творческой сосредоточенности, ибо от успеха наших трудов зависит дальнейшее развитие мировой истории. Во всех областях жизни от нас потребуются огромные усилия, ибо дело идет о религиозном, культурном, социальном и политическом обновлении. И для этого нам необходим духовно верный оптимизм. Но в жизни встречается и неверный, ложный оптимизм. Недостаточно быть в хорошем настроении, мало не предвидеть ничего дурного. Легкомысленный весельчак всегда в хорошем настроении, а близорукий и наивный не предвидит вообще ничего. Мало верить в свои собственные силы и уметь успокаивать других людей. Самонадеянность может вредить творческому процессу, и оптимизм не сводится к спокойствию во что бы то ни стало. Оптимизм не дается людям от рождения и от здоровья. Он приобретается в духовном созревании. Оптимист не предвидит успех и счастья при всяких условиях. Ход истории может обещать в дальнейшем не подъем, а падение. И оптимист не может закрывать себе на это глаза. И тем не менее, он остается оптимистом. Итак, есть ложный оптимизм и духовно верный оптимизм. Ложный оптимист хранит хорошее расположение духа, потому что он человек настроений и предается своим личным, чисто субъективным состояниям. Его оптимизм не имеет предметных оснований. Он живет сам по себе, вне глубоких течений истории, вне великих мировых событий. Он оптимист только потому, что обладает здоровым, уравновешенным организмом и не страдает от душевной дисгармонии. Его оптимизм касается его самого и, может быть, его личных дел. Но в плане великих свершений он видит мало, а может быть, даже и ничего. А если он в самом деле что-нибудь видит, то он видит смутно и расценивает неверно. Перед лицом духовных проблем он поверхностен и легкомыслен. Он не видит ни их глубины, ни их размаха, а потому легко принимает пустую видимость за подлинную реальность. Вот почему он не видит ни лучей, ни знамений Божьих. И потому его оптимизм физиологически объясним и душевно мотивирован, но предметно и метафизически не обоснован. И ответственности за него он не принимает. Его оптимизм есть проявление личной мечтательности или даже заносчивости. Он может привести к сущим нелепостям. Его уверенные разглагольствования имеют веса не больше, чем стрекотание кузнечика. Совсем иначе обстоит в душе настоящего оптимиста. Прежде всего, его оптимизм не относится к повседневному быту со всеми его сплетениями, закоулками и пыльными мелочами, со всей его жестокостью и порочностью. Ежедневная жизнь может взвалить на нас еще страшные бремена, лишения и страдания, но это нисколько не влияет на его оптимизм. Ибо он смотрит на эти испытания как на подготовительные ступени к избавлению. Он имеет в виду духовную проблематику человечества, судьбу мира, и знает, что эта судьба ведется и определяется самим Богом, и что поэтому она развертывается как великая и живая творческая драма. Вот истинный и глубочайший источник его оптимизма. Он знает, что мир пребывает в руке Божией и старается верно постигнуть творческую деятельность этой руки. и не только понять ее, но добровольно поставить себя в качестве свободного деятеля в распоряжение этой высокой и благостной руки. Да будет воля твоя. Он желает содействовать Божьему делу и плану. Он стремится служить и вести, внимать и совершать. Он желает того, что соответствует воле Божией, его замыслу, его идее. Он видит, что в мире слагается и растет некая Божья ткань, живая ткань Царствия Божия. Он заранее предвосхищает зрелище этой ткани и радуется при мысли, что ему удастся войти в нее живою нитью. Это означает, что его оптимизм относится не столько к человеческим делам, сколько к Божьему делу. Он верит в светлое будущее, в приближающееся царство, потому что оно не может не настать, ибо оно осуществляется Богом. А его главная задача состоит в том, чтобы верно постигнуть отведенное ему самому место и верно исполнить предназначенное ему самому служение. Узнав свое место в замысле Божьем и найдя свое верное служение, он стремится наилучше осуществить свое призвание, исполнить свой оптимизм. И если он знает, что это делает, тогда на него нисходит спокойная жизнерадостность и духовный оптимизм. Он верит в свое призвание и в свое дело. Он расценивает себя как нить в Божьей руке. Он знает, что эта нить вплетается в Божью ткань мира и чувствует через это свою богохранимость. С молитвою идет он навстречу неизбежным опасностям жизни и спокойно наступает на Аспида и на Василиска, на Змия и на Скорпия, и остается невредим, и потому исповедует вместе с Сократом, что Божьему слуге не может приключиться зла. Это означает, что настоящий оптимизм никогда не переоценивает своих личных сил. Он есть не более чем одна из земных нитей в руке великого Творца жизни, и эта земная нить может быть в любой миг оборвана. Но пока она живет на земле, она желает крепиться и верно служить. Такого человека движет воля к верности и победе. И там, где пессимист, совсем выключает волю и растеряется перед лицом событий, где ложный оптимист предается своим настроениям и не справляется с затруднениями, там настоящий оптимист справляется со всякой задачей. Трезво и зорко следит он за событиями, не поддавая страху и не преувеличивая опасность. И чем вернее он видит действительность, тем лучше он понимает, какая сила воли и какая выдержка потребуется от него. Он — волевой человек, знающий о своей ведомости и хранимости, преданный тому делу, которому он служит, и питающий внутреннюю струю своей жизненной воли из божественного источника. Воля же есть замечательная и таинственная сила, которая всегда может стать еще более мощной и упорной, чем это кажется с виду. Воля настоящего оптимиста есть дар силы или искусство самоусиления, живая бесконечность усилий, столь давно и безнадежно искомая духовная перпетуум мобиле. Настоящий оптимист видит современный ему ход истории, созерцает его сущность и смысл в плане Божьем и черпает свою силу из бесконечного источника воли, преданной Богу и Богом ведомой. Он непоколебимо верит в победу своего дела, хотя бы эта победа казалась временами его личным поражением. Ибо его победа есть победа того Божьего дела, которому он служит на земле. А когда его настигнет утомление или неуверенность, тогда он молитвенно взывает к последнему источнику своей воли и своей жизни, к Богу. И тогда все необходимое посылается ему, и он продолжает свое служение.